Сегодня Христос таинственный или Христос церковных таинств. Церковные таинства православным христианам всем известны. Большинство верующих участвовало почти во всех церковных таинствах. И вот в каждом из этих таинств Христос. Ну, здесь еще было бы красиво назвать это латинским словом «Христос сакральный», «сакраментум», что переводится «таинство». Апостол Павел пишет Колоссянам в первой главе: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство в тайне сей, которое есть Христос в вас, упование славы. Тайна сия – Христос в вас». Мы говорили о Христе историческом, то есть, что действительно реальное историческое лицо, о Сыне человеческом, человеческая природа Христа, о Сыне Божьем, божественная природа Христа. И каждый раз Христос был все-таки, ну скажем так, где-то, там, в Палестине или на небесах. А мы как? Ну мы вроде бы как со стороны на Него смотрели. И так происходит фактически во всех верах. Допустим, вот для каждого мусульманина свято имя Мухаммеда. Ну вот он там, Мекка, Медина, 7 век и так далее. Для китайцев там вот Конфуций, еще раньше, еще дальше. Вот. А где Христос? Где-то там, в Иерусалиме, в Палестине, в первом веке, или на небесах, или где? И вот оказывается, Христос есть в нас. Причем не просто неким таким иносказательным образом. Любой из нас может сказать, вот я живу собиранием марок. Да, вот марки живут во мне. Ну, можно так выражаться. И можно говорить, что вот я там живу Христом. Но для христианина в этих словах содержится нечто гораздо большее. Христос в вас, апостол Павел называет это тайна сия. Это нечто очень глубинное, чего нет ни в какой другой вере и ни в каком другом деле. И это действительно тайна. Один батюшка долго объяснял прихожанам, что такое таинство. Потом спрашивает: ну теперь вы поняли, что такое таинство? Поняли, батюшка, спаси Господи, поняли. Ну что? Ну, бабушка Келина отвечает: это тайна. То есть, ну, вот так. Бог в душе человека. И опять в душе не только потому, что душа наша занята им в мыслях и чувствах, а неким гораздо более глубинным еще образом. Только в христианстве имеется таинство сочетания со Христом. В других верах или, скажем, не обязательно верах, идеологиях даже, там есть учитель, есть учение, есть следование этому учению. А здесь сочетание со Христом. А что такое сочетание? Ну, это из области брака. Будут двое в плоть едину. И тайна сия велика есть, опять говорит апостол Павел к Ефесянам. То есть как могут две личности, две природы и вдруг слиться в единую? Не просто быть рядом, касаться, иметь что-то общее, а превратиться в одну. И вот это имеем мы, христиане. Мы можем не только прикоснуться к Нему, не только веровать в Него, не только исполнять Его заповеди, не только любить Его, а мы можем соединиться так, что уже нет различия. То есть Христос в нас, и мы во Христе. Тайна сия велика. У протестантов именно этот момент очень поврежден. Там есть глубокая вера во Христа, есть самопожертвенность Христа ради, есть проповедь Христа. И практически нет вот этой тайны сочетания со Христом. Тайна сочетания со Христом – это не только сокровище христиан, а даже внутри христиан – это именно сокровище православия. Это глубинная сущность нашей православной веры. Что имеет апостол Павел «тайна сия»? Мы рассмотрим эту тайну достаточно традиционно в виде семи таинств Церкви. Хотя, конечно, слова апостола, они шире, чем только говорить о семи таинствах. Можно говорить еще с разных сторон об этой тайне. Но вот наша беседа, она будет построена именно в плане рассмотрения семи церковных таинств. Семь церковных таинств, ну, верующие все знают, да? Крещение, миропомазание, исповедь, причастие, венчание, соборование и священство, рукоположение. Семь церковных таинств. Что такое церковное таинство? Сам этот термин «сакраментум» именно в латинском варианте впервые был сформулирован карфагенским учителем Тертуллианом. Все-таки в Новом Завете слово «таинство» не означает именно то, что вот у нас по требнику – крещение, венчание и так далее. А Тертуллиан, он формулирует таинство как некое священное действие, в котором под видимым образом, часто даже конкретного видимого вещества, человеку сообщается невидимая благодать Божия. В каждом таинстве Христос. Сами люди, верующие, они иногда этого не чувствуют. И особенно с веками, когда вера стала народной, общенациональной и так далее, потом уже исторической и традиционной, то к таинствам стали относиться как к неким магическим процедурам. Этот подход как к магической процедуре, он очень жив и в наше время. Многие люди идут в церковь, они участвуют в тех или иных таинствах, при этом не думая о Христе, не размышляя о Христе, да и нужен ли им при этом особенно Христос. Это некое действие, которое, если сделаешь, то что-то будет. И вот человек идет на это некое действие, чтобы что-то от этого иметь. Христос бывает отодвинут куда-то очень далеко. Христианское же учение, православное учение о таинствах – это всегда учение о Христе. И вот я хотел бы сегодня пройти с вами по этим семи таинствам и в каждом из них увидеть Христа. Каким образом присутствует Христос в этих церковных таинствах? Таинство крещения. Апостол Павел в послании к Галатам говорит: «Ибо все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова мы произносим, пропеваем сразу же после крещения, совершилось крещение, и крещенные, крестные обходят вокруг святой купели и поют: «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это славянское произношение этих самых апостольских слов из послания Галатам 3:27. «Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». А ведь когда спрашиваешь, для чего крестишься, то могут сказать все, что угодно, чтобы была какая-то охрана, чтобы надежнее себя чувствовал, наконец, быть ближе к Богу, принять веру. Или еще что-нибудь. Вот. Чтобы дети не болели. Наконец, чтобы бабка согласилась пошептать. Вот. А вот чтобы человек пришел в крестилку: «Хочу креститься». А что ты хочешь? «Батюшка, во Христа хочу облечься». Как-то из Шарыпова к нам в Енисейск приехала женщина и говорит: «Я хочу...» Я спрашиваю, вот он говорит: «Я из Шарыпа». Я говорю: «А, ну, паломники у нас бывают, это не редкость, а что вы хотели?» А я приехал родиться от воды и духа. О, как мне интересно так показалось. Да, для чего приехала? Батюшка, я приехала родиться от воды и духа. Так, уже необычно, да, то есть для чего человек приехал? Вот, он приехал родиться, он приехал рождаться. Вот, он в роддом пришел, он решил на свет появиться, родиться, появиться на свет Божий, родиться от воды и духа. Во Христа облечься. Какие бывают отклонения от этого? Отклонение можно, ну как, с любого коня можно упасть в обе стороны, свалиться с седла. В одну сторону это в сторону символизма. Туда падает протестантизм. Крещение это некий символ, некое внешнее действие. То есть рождение свыше происходит при уверовании, при покаянии. Само крещение только его символизирует. Такой подход не только в нынешнем протестантизме, он был, кстати, еще и в средние века до реформации, были такие павликиане, богомилы, еще даже в первом тысячелетии христианства. То есть человеку всегда было трудно поверить, что вот в самом крещении, погружении в воду, происходит облечение во Христа. То есть что это только некий символ того, что должно быть пережито человеком изнутри. Вот православие, ну, это отбрасывает. Это не символ того, что мы облекаемся во Христа, а это и есть само обличение во Христа. И удержавшись от того, чтобы упасть в эту сторону, мы тут же падаем в другую. Если в одну сторону это в сторону символизма, то в другую сторону это в сторону магизма. То есть само по себе действие все за себя совершит. В латинском схоластическом богословии это называется ex opere operatum. То есть действие в силу действия. В наших учебных пособиях, апологетических, критических, везде говорится, что вот так учат католики. Что действие совершается в силу действия. Но, к сожалению, так бы я сказал, так понимают практически все православные. Действие в силу действия. Вот крещение совершилось, благодать будет действовать. Главное, чтобы действие было совершено как надо, а дальше оно будет само по себе действовать. Это похоже на таблетку. Мне можно тайно подсунуть таблетку, я даже не знаю, или там подсыпать в чай можно, порошок какой-нибудь. Вот, вкуса не было. Я проглотил, а дальше это вещество начинает действовать, то есть пошли химические реакции внутри меня. Я не могу это ни ускорить, ни остановить. Вот такой подход к крещению, конечно, не православный и неверный. Действие в силу действия. Вот главное, что тебя покрестили, а дальше все, вот как по химической реакции, независимо от твоей воли и сознания, уже само по себе происходит. Святой Кирилл Иерусалимский, отец IV века, оглашая людей перед крещением, говорит слова, ну, сегодня мы бы их назвали очень смелыми. «Примет тебя вода, но не воспримет дух». Вот. То есть телом в воде побывал, а духом воспринят не был. То есть не действие в силу действия. Действие в силу веры. Действие обязательно. Но это действие, оно происходит при наличии человеческой веры и сознательного принятия. Но благодатная сила крещения, она велика. Святой Киприан Карфагенский, ученик Тертуллиана, он был еще язычником, был юристом в Карфагене, имел важную должность в городе. И он уже душой приближался к христианской вере, но он не мог ее принять. Он чувствовал в себе некоторые грехи, поруки, которые ему казалось совершенно невозможным оставить. И вот он сам вспоминает, что когда он принял крещение, он увидел свет. И он ощутил некоторую силу. И то, что раньше для меня было невозможным, Теперь даже не было нужды прилагать усилий. То есть оно произошло. Так что действительно в таинстве крещения дается эта сила. Но сила вообще-то отвечает на какой вопрос? По грамматике сила. Что, да? А в крещении действует все-таки не сила, а действует Христос. Кто? Вот это очень важно. Вот когда мы говорим о силе, то мы как раз впадаем в магизм. Вот некая сила, все, как ли розетку, вилку воткнул, и некоторая сила, энергетика пошла. И вот в наше время, когда много говорят об энергетике духовной, это вот тоже очень сильно. Так вот, в крещении мы получаем все-таки не некоторую энергетику, а в крещении мы получаем или не получаем Христа. Мы облекаемся во Христа, и действует сам Христос. Интересный момент формулы крещения. В крещении мы облекаемся во Христа, то есть Он входит внутрь нас. Мы таинственно сочетаемся с Ним. В крещении нас спрашивают, сочетаешься ли со Христом? Сочетаюсь. То есть формула браковенчания, супружества. Наша душа сочетается Христу и становится Христовой невестой. С какими словами происходит крещение? Если мы будем читать Новый Завет, то мы найдем два варианта. Но один, о котором, конечно же, все знают. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В общем-то, все знают, что крещение совершается во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кстати, в Библии это встречается только один раз. Вот в Евангелии от Матфея, в последней главе 28, в последних стихах. А потом открываем книгу Деяний. И там везде написано «И крестились во имя Господа Иисуса». Крестились во имя Иисуса Христа. И ни разу не сказано, что и во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Кстати, сейчас в некоторых сектах существует такое, что крестить надо во имя Господа Иисуса Христа, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. И ссылаются на эти тексты. Их примерно 7 текстов из Деяний апостольских и посланий, где везде говорится, что крещение во имя Господа Иисуса Христа. Историки, исследовавшие этот вопрос, это не 100%, но вот приходят все-таки к такому объяснению, что во имя Отца и Сына и Святого Духа так крестились все-таки в первую очередь уверовавших язычников, а во имя Господа Иисуса Христа так крестили уверовавших из иудеев. Ведь кто был такой иудей? Это был верующий человек. Человек, верующий в единого Бога. И что ему надо было, когда он принимал вот, Христа? Вот ему надо было креститься во Христа. Бога он и так знал. Но теперь его крестили во имя Христа. А вот язычникам, где Христос и говорит, идите научите все народы, там крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, судя по всему, изначально сосуществовали обе крещальные формулы. Но уже довольно скоро, к концу первого века, вторая формула, или, ну не знаю, как ее и первой можно назвать, во имя Отца и Сына Святого Духа, становится всеобщей. Хотя бы уже потому, что иудеев все меньше принимает Христа. Иудейская синагога в 90-е годы первого века окончательно размежевалась с христианской церковью. И фактически вся проповедь Христа она уже происходила среди языческих народов. И таким образом именно эта формула для язычников, она становится всеобщей, со временем и единственной. И сегодня уже в христианском мире, ну даже и не мыслится, что, оказывается, было и, в принципе, может быть и другая формула. То есть крещение во имя Христа, это значит, что облекаемся во Христа, сочетаемся со Христом, принимаем Христа. Через крещение мы вступаем в завет со Христом. Завет – это договор. Заключаем договор со Христом. Договор, где Христос ставит условия, а мы эти условия принимаем. Интересно, есть особенность. Католики, когда крестят, и вслед за ними практически все европейские протестанты, там священник говорит: «Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». А в православии как? Крещается раб Божий имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть какая разница? Там крестит священник, а здесь священник только констатирует факт, что таково-то крещается. А кто крестит? А крестит Христос. Вот. Конечно, само Евангелие, оно не дает ту или иную вот формулу. И можно и так сказать, это будет действительно. Но тем не менее, вот интересно, это деликатность, что ли, скажем так, православного священника. Он не говорит, что я тебя крещу. Хотя он погружает в воду крещаемого, да? Вот, крещается. То есть здесь подчеркивается именно то, что крещение совершает Христос. Человек сочетается со Христом. Таким образом, Христос является действующим лицом в крещении. А у нас в сознании или в подсознании часто кто участвует в крещении? Человек, ребенок чаще всего, крестные, батюшка и какая-то таинственная, загадочная сила. А сам Христос почти испаряется. В то время как именно Христос и является главным. То есть в крещении мы принимаем Христа, даже не Бога. Бога мы принимаем вот даже и не в крещении. А в крещении мы именно Христа. Мы крестимся во имя Господа Иисуса Христа. Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Это сочетание со Христом. Таинство крещения. Бога мы принимаем скорее в нашем уверовании, когда душа наша познает Творца. Это первый член символа веры, да? Верую в единого Бога Отца. А вот крещение уже, это действительно принятие Христа, Сына Божия, Спасителя. Второе таинство. Таинство миропомазания. Таинство миропомазания, оно и вовсе, как правило, ускользает из внимания человека. Многие даже и не знают, что оно вообще есть, существует. Многие думают, что миропомазание, это вот в субботу вечером мы были за всеночной, и батюшка нас помазывал освященным миром, что вот это и есть миропомазание. Это не миропомазание, это помазание освященным елеем, которое совершается на полилейных службах. Миропомазание происходит один единственный раз. И что такое есть миропомазание? И как в нем, в миропомазании, участвует Христос? Иоанн Креститель, вот он крестил, да, погружал в воду для прощения грехов. То есть он совершал действо, очень близкое к тому таинству крещения, которое совершается и сейчас. Но кроме того, он очень четко сказал, что «я крещу вас водою, а тот, который придет после, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Поэтому говорить «я крещу» в некотором смысле, вот в первом таинстве, оправдано, потому что «крещу» означает «погружаю в воду». То есть в воду все-таки действительно погружает священник. А вот во втором таинстве здесь еще более таинственно, неотмерно происходит действие нечеловеческое. Он будет крестить вас Духом Святым. Вот в миропомазании Христос крестит нас Духом Святым. Там уже исключительно крестителем является сам Христос. Человек что делает? Ну, апостолы не возлагали руки. Позднее возложение рук было восполнено, а на Востоке даже практически заменено помазанием святым миром. Потому что апостолы не могли это делать всегда. Епископ и сейчас может совершить это таинство через возложение рук. Известен случай с архиепископом Лукой, хирургом, когда он отбывал ссылку, а он же как? Он же был, в общем-то, профессиональным врачом, а не священником. Священником он, можно сказать, по совместительству 2 года был. И послушание-то он имел чисто проповедническое. Он вообще не крестил. И так сказать, и не умел крестить. Потому что ему и не приходилось это делать. Вот. И таким образом он уже епископом стал. Вот. Потом он сам вспоминает, что за всю свою жизнь крестил только 2 раза. Один раз какой-то ссылки было такое, что кто-то умирал. Ему там пришлось по короткому чину на одной страничке быстро это сделать. А другой раз того хуже, это когда он за Туруханском на севере в Плахино был. И там родились дети. А он-то крестить, во-первых, скажем так, не умеет. Вот. Тогда он стал, и во-вторых, требника никакого у него нет. Тогда он просто стал молиться своими словами и погрузил этих детей во имя Отца и Сына Святого Духа в воду. Ну а дальше-то миром помазывать. А мира где бы он там его взял? И тут, говорит, я вдруг вспомнил, что я епископ. Вот. И вспомнил, что апостолы руки возлагали. И как епископ возложил руки, вот, чтобы сошел Дух Святой на этих младенцев, ребятишек. Вот это были 2 крещения, которые этот удивительный человек совершил в своей жизни. Значит, позднее это заменено было помазанным святым миром и поручено пресвитерам, то есть священникам, потому что епископы уже не могли охватить всех людей. Хотя на Западе и по сегодняшний день это делают епископы. Поэтому миропомазание там не совершается сразу. А епископ раз в год совершает поездку с миропомазанием по всем приходам и совершает миропомазание. Христос крестит Духом Святым. Всякий ли крещенный крещен Духом Святым? Многие крещенные, как в Деяниях в Ефесе описывается в город Эфес, апостол Павел пришел и спрашивает, а приняли ли вы Духа Святого уверовавшим? Так можно и сейчас спросить человека, а ты принял Духа Святого, когда тебя крестили? И там сказано, а они ответили, а мы не слышали про Духа Святого. Наверное, сейчас большинство и не слышали про Духа Святого. Приняли ли Духа Святого уверовавшим? В миропомазании человеку открывается дверь небесная, через которую сходит Дух Святой на человека. В миропомазании человек запечатан. Ну, как в документе, поставлена печать, все, этот человек принадлежит к нам. Есть такой апостол Павла, познал Господь своих. Вот, познал, поставил печать, это мой. Естественно, уже дальше происходит приобщение человека к Духу Святому, о чем, скажем, очень много говорит преподобный Серафим Саровский в его знаменитой беседе с Матавеевым о том, как получить и стяжать Святого Духа Божьего. И в этом смысл христианской жизни. Но начало всему – это миропомазание, где Христос запечатал нас своим Божественным и Святым Духом. Дух Святой дается человеку со словами «печать дара Духа Святого». Тут можно отметить «печать дара Духа Святого». А нередко, даже в богословских наших книгах, пишется, что человек получает дары Духа Святого. Вот какая разница, чувствуете или нет? Дары – это как? Вот есть человек, а есть его дары. Дары он умеет рисовать, он умеет там петь, умеет строгать, что-нибудь еще умеет. А другой, наоборот, всего этого не умеет. Это способности, а есть сама личность. Вот в миропомазании что дается? Дух Святой или дары Духа Святого? Даже в катехизисах часто пишется, что даются дары Святого Духа, помогающие человеку жить по-христиански.
То, что ему поможет.
То, что ему поможет, это уже да, то, что никто, да? Так вот, у отца Александра Шнемана в книге «Водой и духом», там это очень четко, он раскрывает подробно эту тему, что крещение дается именно Дух Святой, а не его дары. То есть в дар нам дается Дух Святой. Не дары Духа Святого, а печать дара Духа Святого. То есть даром является сам Святой Дух. Кто? Вот третье лицо Святой Троицы. Христос крестит нас Духом Святым от Отца Исходящим. И вот Духа Святого мы и получаем. А Он уже проявляется в нас через дары. Дары, они все, да, пророчества, там, иных языков, учительства, чудотворение, все. Это все отвечает на вопрос, что? Это способности, это какие-то силы. А в миропомазании дается сам Дух Святой. И тоже человек, тем более навыкнув вот к такому магическому обрядоверию, он обо всем этом не думает. Что вот идя на миропомазание, сейчас мне Христос даст Святого Духа. Вот он его себе даст. Он тебе даст в дар. И ты его принимай. И теперь этот дар будет в тебе действовать. Он будет проявляться через свои силы. Через вот эти самые дары. Самые различные. Которые действительно будут помогать нам в нашей христианской жизни. Таким образом, это очень глубинное таинство. К сожалению, нами тоже... очень часто не сопереживаемое, неощущаемое, и потому потом приходится все это восполнять. Потому потом приходится Серафиму Саровскому долго и упорно объяснять Мотовилову, и тот ничего сначала понять не может, что же такое Дух Святой. Кстати, от прихожан я тоже такое слышал. Вот недавно одна прихожанская сказала: «Батюшка, я знаю Бога Отца. Потому что я верующая, что Бог, Отец, все сотворил. И я знаю Христа, но я не знаю Духа Святого». Это говорит, что это, кто это, как это. То есть это же должен быть какой-то опыт. И вот этот опыт, дверь к этому опыту, она открывается Христом в этом таинстве. Христос есть крестящий Духом Святым. Третье таинство. Покаяние и отпущение грехов. Покаяние и отпущение грехов. Вот не случайно именно так озаглавил. У нас чаще это таинство как называется? Исповеди. А исповедь это таинство? Я сейчас к словам придираюсь. Исповедь вообще-то это рассказать про свои грехи. Я их могу рассказать случайному попутчику в поезде, в купе. Я их могу рассказать другу. Апостол Иаков даже к этому призывает: признавайтесь друг другу в прегрешениях ваших, чтобы исцелиться. Вот. Я могу к психологу рассказать очень многое. В этом нет таинства. В этом есть открытие болячек и язв своей души. А где таинство? Таинство, оно с нашей стороны в покаянии, а с его стороны в отпущении грехов. Христос дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Значит, во-первых, это установил сам Христос. Эти слова относятся к пасхальному дню, когда в день воскресения вечером Христос явился своим ученикам, дал им Духа Святого, дунув на них, и сказал: кому простите, простится, на ком оставите, на том и останется. Нами далеко не всегда осознается по-настоящему, что мы исповедуемся Христу. Ощущение, что мы исповедуемся батюшке. У батюшки есть проблемы. Во-первых, сохранить тайну исповеди. У батюшки есть проблема подсказать мне, научить меня, наставить меня. Как мне бороться с моим грехом? А где Христос? Здесь даже внешняя сторона нашего таинства очень поучительна. Кающийся стоит лицом к кому? К священнику? Нет. Священник стоит в стороне. А перед кающимся что? Крест и Евангелие, да? Крест и Евангелие. То есть человек стоит перед Христом. И священник говорит: «Сейчас да Христос невидимо стоит перед тобой, а я только свидетель есть». Когда исповедовал отец Иоанн Кронштадтский, то бывали нередко случаи, когда верующие видели Христа. И когда отец Иоанн Кронштадтский говорил, вот все чада Христос невидимо стоит перед тобой, они увидели, что действительно реально стоит Он. На исповеди, кстати, очень редко приходится услышать исповедь, что кающийся каялся перед Христом. Обычно кающийся говорит батюшке. Он и обращается к батюшке, и говорит батюшке. И вот бывают исповеди, когда кающийся стоит вот лицом к Христу Евангелия и говорит Христу. А поскольку это бывает редко, то даже по себе скажу, как-то немножко себя необычно чувствуешь. Ты как будто ты в стороне. То есть тебя вообще-то в сторону немножко отодвинули. То есть, вообще говоря, поставили на законное место. Ты же сам сказал, что я только свидетель есть. Вот и побудь свидетелем. А я вообще-то со Христом общаюсь. Я перед Христом каюсь. Я Христу говорю свои грехи. Для чего? Чтобы от Него получить прощение своих грехов. А роль батюшки, это роль свидетеля. Можно сказать, это еще роль повивальной бабки, да? Там что происходит? Там происходит рождение ребенка. А бабка-то что должна делать? Помочь при этом. Она же не рожает, не рождается. Так и здесь. То есть происходит это таинство для души человека перед Христом. А твое, батюшка, дело только быть помощником при этом. Помочь иногда надо. Вот, не может сама разродиться. Иногда душа не может сама раскрыться, не может покаяться. Иногда даже приемный говорит, батюшка, я не знаю, о чем каяться, не знаю, как каяться, первый раз пришел. Вот. Вот тут человек должен помочь. Но очень важно, чтобы и сам священник это хорошенько понимал, что каяться не перед ним. Тем более не у него просят прощения. А каяться перед Христом и у Христа просят прощения. Апостол Павел говорит, я если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. То есть священник прощает не от своего лица, а от лица Христова. Таким образом, в таинстве покаяния, в таинстве исповеди, Христос есть приемлющий наше исповедание, видящий наше покаяние и отпускающий нам наши грехи. Следующее таинство – это таинство Евхаристии или таинство причастия, литургия. Существует удивительная 6 глава Евангелия от Иоанна, где очень много говорится об этом таинстве. «Отцы ваши ели хлеб в пустыне и захотели есть опять. Я есть хлеб истинный, который исходит с небес». Господь дальше говорит, «Пища, которую я дам, есть тело мое, питье, которое я дам, есть кровь моя. Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, будет во мне, и я в нем. И я воскрешу его в последний день». Тоже есть вот это у нас, когда причастие рассматривается как некоторая таблетка. Мало ли от чего. Иногда прямо от болезни. То есть человек заболел, ему советуют, надо причаститься. То есть он причащается для того, чтобы воздравия тела. Ну, души тоже не помешает. А ко Христу тут, собственно говоря, как бы никакого нет отношения. То есть это принимается как нечто целительное от Бога. Христа тогда почти что нет. Между прочим, в Евангелии мы не найдем ни одного текста, чтобы причастие было для исцеления. Ни одного. Нигде не говорится об этом, что причастие дается для исцеления. Для исцеления есть другое таинство. И больной, он причащается не для исцеления, а для совершенно другого. В причастии, как и в никаком другом таинстве, присутствует Христос. Потому что в причастии его плоть, его Христос, и он сам. И я буду в нем, и этот человек будет во мне. Другое дело, что верующий человек, когда он болеет, он, конечно, хочет соединиться со Христом. Но вообще-то он точно так же хочет соединиться со Христом, когда он здрав. То есть это не зависит от его здоровья. причастие. Причастие – это другое. Это соединение с самим Христом. Может ли Господь исцелить через причастие? Ну, знаете, Господь мог исцелить и через грязь. Он плюнул на землю, развел вот эту грязь, намазал на глаза, и человек исцелился. И тем более Господь может исцелить через причастие. Но дано причастие не как лекарство, а дано оно для того, чтобы соединяться со Христом. Каким образом присутствует Христос в святых дарах? Вот это действительно тайна. И тем не менее человек об этом размышлял. И размышлял много и неоднократно. Неоднократно люди начинали сомневаться в том, что это действительно есть тело Христово и это есть кровь Христова. Особенно это сомнение свойственно протестантам. В протестантизме фактически все понимание причастия сведено к символическому. Лютер тот все-таки говорил, что в святых дарах, через святые дары, под святыми дарами дается тело и кровь Христа. Ну, скажем так, он в этом вопросе стоял на вполне евангельской позиции. Хотя мы считаем все-таки не совсем православной. А вот уже Цвингли, швейцарский реформатор, с которым Лютер дискутировал, он говорил, что хлеб есть образ тела Христова, а вино есть образ или символ, или знак крови Христовой. И вот на этом стоят очень многие протестантские течения, на понимании этого как образа и как символа. Символ, он фактически упраздняет присутствие самого живого Христа в таинстве Евхаристии. То есть о Христе надо при этом только думать, вспоминать. Нет его реального присутствия. Церковь это учение никогда не принимала. Придумал его, кстати, тоже не протестанты, а было гораздо раньше. Кстати, в житиях святых есть немало случаев, когда описывается, что тот или иной монах, подвижник даже, начинал сомневаться в реальном присутствии Христа. И были случаи, когда братья молились, а потом в следующий раз, когда этот монах подходил к чаше, и он видел реально тело и кровь Христа. Служебники, кстати, есть даже такое поразительное замечание, вот, ну, священники его читали, там написано, что если во время служения литургии святые дары принимают вид плоти и крови, то молитву надо повторить до тех пор, пока вид будет хлеба и вина. Я слышал, что действительно такие случаи бывали. И в наше время, когда такое происходило. Происходило ли это по болезненному, может быть, воображению священника, или происходило это вообще реально, тут уже судить трудно. Но факт тот, что это происходить не должно. Почему это предостережение служебники? То есть вид должен быть хлеба и вина. Другой протестантский учитель, он тоже интересно говорил. Кстати, я среди православных встречал некоторых людей, даже один батюшка говорил вот именно таким образом, что в причастии человек верою принимает Христа. А если нет веры, а значит он ест хлеб и вино. Значит, он не причащается. То есть принятие Христа происходит только верой. Это учение православная церковь тоже никогда не принимала, исповедуя, что в причастии реально и действительно присутствует Христос. Вне зависимости от того, верою или неверою ты причащаешься. От этого зависит другое. Причащаешься ли ты во спасение или в суд и осуждение. А то, что ты причащаешься, это факт, который уже не зависит ни от твоего сознания, ни от твоей веры. Потому что хлеб и вино есть и суд, истинное тело и кровь Христа. Святые отцы позволяли себе размышлять, понимая, что вступают вообще-то в запретную зону, и тем не менее позволяли. А каким образом хлеб и вино становятся телом и кровью Христа? И сейчас в очень многих наших катехизисах, пособиях в догматическом богословии митрополита Макария есть термин «пресуществление». Наверняка многие его знают. То есть, что хлеб и вино пресуществляются в тело и кровь Христа. То есть, было существо хлеба и вина, а теперь это уже не хлеб и вино, это тело и кровь, а от хлеба и вина остается только вид, вкус, цвет, запах. То есть, как бы внешнее только вид, а на самом деле это уже не хлеб и вино. Такое учение в 18-19 веке вошло в большинство наших православных пособий и находится в них во многих и по сегодняшний день. В 20 веке целый ряд наших богословов отечественных, православных, подвергли критике это учение, проследили, где оно взялось. Все-таки это тоже учение, пришедшее к нам из западной схоластики, учение о пресуществлении. Мы не имеем никаких оснований, и по Священному Писанию говорит, что от хлеба и вина остается только вид хлеба и вина, что хлеб и вино переходят в другое существо, существо тела и крови Христа. Другая позиция, другое объяснение у святого Иринея Лионского. Вот мне лично она ближе. Он говорит так, как во Христе человеческая природа и божественная природа, да? А Христос один. Так и в святых дарах есть хлеб, есть тело, есть вино и есть кровь. Но дары, вот одни дары, да, один хлеб и одна чаша. То есть не присуществляется хлеб в тело, а хлеб есть и остается телом, но когда он освящается, этот хлеб есть и тело. То есть как во Христе соединение двух природ, так и в святых дарах соединение двух природ. Слушая, мы, наверное, сами чувствуем, да, что мы говорим о вещах опасных, о вещах неподвластных человеческому разумению и такому логическому анализу. Поэтому, скорее к сведению, вот мы принимаем эти святоотеческие размышления о двух природах в святых дарах или о присуществлении в святых дарах. Вот. А остается для нас истинно непреложное одно, что таинственным ни человеком, ни ангелом, никому непостижимым образом сей хлеб есть истинное тело Христа. И сия чаша, то есть это вино, есть истинная кровь Христа. И нам не надо обязательно знать, а может быть и вовсе не надо знать способ, каким образом это происходит. Нам достаточно знать факт, что это происходит и это есть. Действительное тело и кровь Христа. Это суть нашей веры, это сердцевина нашей веры. Вера, что, вот как Лютер говорил, что под дарами, в дарах присутствует Христос. А мы даже говорим, что Он не присутствует в Христос, а мы говорим, что это и есть Христос. То есть вот на эту высоту и глубину понимания, вот, кроме церкви, никогда никто не восходил. Таким образом, в этом таинстве, как в никаком другом, мы имеем Христа. И в этом таинстве, как ни в каком другом, человек сомневается. Когда Христос говорил о том, что будете есть плоть и пить кровь мою, сказано, что многие сказали, какие странные слова ты говоришь. Интересно, в немецком переводе там сказано, какие твердые слова ты говоришь. Hartwörter. То есть их трудно проглотить, да, такие слова. И многие отошли от него и больше не ходили с ним. То есть это они вместить не могли. Известен католический священник Мено Симонс, который стоял с чашей и произносил слова «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». И он усомнился. Как? Этот хлеб – это вино, тело и кровь Христа. Этот червь сомнения у него все больше точил. Через 10 лет он порвал с церковью и стал основателем одного из протестантских движений. То есть начало его отпадения от церкви было именно то, в том, что он усомнился в этом. То есть точно так же, как в 6 главе от Иоанна. Они отошли от него, потому что не могли больше ходить с ним. Но это, конечно, не имеет отношения к реальному Евангелию и к словам Христа. Но вот случайно или как хотите, но слова, что это странные слова, кто может их слушать и больше не ходили со Христом, это 6 глава, 66 стих Евангелия от Иоанна. То есть, тем не менее, это так. Видимо, это вообще сам водораздел вот всего, сама суть, это ось, как вот вокруг оси вращается земля, так вот это есть центр и суть всей нашей Христовой веры. И здесь все проверяется, остаемся мы со Христом или отходим мы от Христа. Еще одно таинство, это таинство венчания. Ну, казалось бы, а тут-то Христос при чем? Есть жених, есть невеста, влюбились, решили жить вместе, семья, дети. При чем тут Христос? Ну, ладно, при том, что Он благословит нашу совместную жизнь. Согласны ли мы с таким пониманием, что мы получили благословение на совместную жизнь? Церковь всегда гораздо глубже подходила к этому вопросу. Бывает, кстати, вот подойдут жених, невеста, там, ну, иногда, конечно, не по злобе, а по совершенному незнанию, в пост, даже великий, там в церковь зайдут, батюшка, вот благословите у нас свадьбу. Ну, вот благословите или не благословите. Они не собираются, конечно, принимать никакого таинства, а благословение, ну, кто откажется от благословения? Тем более в такой день. Что же говорит нам Святое Писание? Апостол Павел, послание к Ефесянам, 5 главе, пишет. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». И дальше. «Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». То есть, смотрите, вот это выражение и туда, и сюда. Значит, с одной стороны, человек, который оставит отца и мать и прилепится к жене, с другой стороны, Христос и Церковь. Церковь всегда исповедовала брак как таинство. В чем сущность это тогда таинство? Ну, понятно, брак, супружество, Бог благословил, плодитесь и размножайтесь, и сейчас бы Бог благословил на супружество. Причем тут таинство? Надо признаться, что здесь действительно это не причастие или покаяние, где вот Христос прям во весь рост стоит и понятно при чем. А вот правда, при чем тут? Где здесь Христос и где здесь таинство? Брак церковью, тем не менее, принимается именно как таинственное соединение двоих в одну плоть. И при этом это сопоставляется со Христом и с Церковью. Ну, немножко постепенно так подойдем. Вопрос. Кто имеет право совершить таинство брака? Пожалуйста. Священник, да? Христос. Так. Вот. Чувствуется, что католиков тут нет. Интересно, у них говорится так, что таинство брака совершают муж и жена, не священник. А церковь освящает это таинство молитвой, которую совершает священник. Православные считают, что таинство брака совершает священник. Вот. Это очень интересно, и, кстати, я бы сказал, то и другое утверждение, какое, скажем так, достаточно спорное. Действительно, кто и когда совершается таинство брака? Будут двое в плоть едину, тайна сия велика. Если двое в плоть едину, тайна сия велика, кто совершает таинство? Муж и жена. А что боитесь сказать? Апостол Павел сказал, человек оставит отца, прилепится к жене, двое будут в плоти едину, тайна сия велика. То есть тогда действительно муж и жена, и их сочетание, и их соединение, и соединение двух природ в единую, вот это и есть таинство. Это и есть таинство. Так что учение Западной Церкви вовсе не безосновательное и не глупое. Вот. И отсюда следует еще одна вещь. Вот, кстати, до недавнего практически все вот у нас в Православной Церкви отвергали брак невенчанный. Говорили, что это есть блуд. Вот, знакомое учение. Раз невенчанный, значит блуд. Пусть даже по молодости поженились, 40 лет прожили, никогда друг другу не изменяли, никого другого не знали. Блуд. И еще не так давно были священники, приходили на приход, и таким людям советовали разводиться. Вот приходит она, а они, значит, зарегистрированы, но он венчаться не хочет. Все, раз ты живешь в блуде, а блудник как будет причащаться? Вот и выбирай. Или Христос, или муж. И были случаи, что батюшки разваливали и так немногие семьи, которые еще были на приходе. Вот. Так что, видите, вот это учение, что таинство совершает муж и жена, это, оказывается, очень правильное, очень глубокое учение. И Церковь его всегда признавала. Церковь никогда не считала, не признавала брак нецерковный. Она всегда его признавала. В древние времена все определялось римским правом. Вот даже в житиях, возьмите ранних христианских мучеников, очень часто мы читаем о тайных христианах, муж и не знал, что жена христианка. Вдруг это выявляется, потом события развиваются, в результате она мученица. Да. Но зато непризнанный римским браком, законом брак, никогда за брак христианами не считался. То есть, а сейчас мы часто слышим, вам зачем регистрация? Это формальность, причем помню такие случаи, когда даже возмущались, ну ты что, батюшка, требуешь регистрации, ты не духовный. То есть, при чем тут регистрация? Это бумажка гражданская, которая вообще ни к чему не относится. Вот давай венчаться. Вот. Потом там уже хитромудрость, ну, и дальше идет. Значит, зарегистрирован с одной, а венчаться с другой. Это будет брак, а то будет, значит, там другие цели преследуются и так далее. Вот совершенно недавно, и прям настаивали. Я говорю, как так, ты что? Ну как, все законно, все по канонам. Вот ни с кем не венчался, вот давай венчай с ней. А то нет, то не жена, а что это? Ну вот зарегистрировал, а почему не разводишься тогда с ней? Ну там квартирные проблемы встают и так далее. Это вот очень легкомысленное отношение. То есть таинство заключают муж и жена. И в этом смысле языческий брак есть таинство. Ведь рождаются, простите, вообще-то там такие же дети. И не ущербные по сравнению с нашими. И это такой же брак. А что тогда происходит здесь? Внешне ничего. Внешне наш брак от того брака в этом смысле не отличается. По биологии, по всем остальным позициям, психологии, все то же самое, что и у нехристиан в браке. А вот в браке добавлено новое качество. То есть через таинство венчания добавляются слова апостола. «Я говорю по отношению ко Христу и Церкви». То есть как Христос сочетался с Церковью, мистическим образом – это переходит на супружество. Я, кстати, это тоже не умею объяснить. Вот так, если спросить, ну а что, вот муж и жена, вот Иван, вот Наталья, а при чем тут Христос и Церковь? Просто как сравнение, ну тогда понятно. А если как таинство? Если как таинство, то, скорее всего, здесь надо говорить о домашней церкви. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. И теперь апостол уже говорит жене, что она должна слушаться мужа как Господа. А мужу что говорит? Должен любить жену, как Господь возлюбил Церковь. То есть христианское таинство возводит обычный, естественный, земной брак, который тоже не лишен значения таинства. Но христианское венчание, оно возводит его на новый уровень и придает ему новое качество. Там просто муж, там глава семьи, жена, любовь и так далее, дети. А здесь церковь, то есть момент церкви. И отныне Господь будет с момента венчания будет говорить с женой устами мужа. А муж именно через жену будет выполнять заповедь, основную христианскую заповедь, заповедь любви, любви к ближнему. Теперь ты ее будешь не как невесту любить, не как возлюбленную. Ну, не хочется говорить о том, как сейчас, там, партнеры, сексуальные партнеры, еще чего-нибудь, да? А отныне ты будешь ее любить, как Христос возлюбил Церковь. То есть вся твоя жизнь – это теперь Голгоф. Как возлюбил Христос Церковь? Отдав за нее свою жизнь, пролив за нее кровь, омыв ее банию водную, как дальше апостол Павел пишет. И вот это совершенно новое качество. И для жены. Теперь это не просто еще один начальник в твоей жизни появился. Больно он тебе нужен был. Вот, значит, на свою голову выбрала. Нет. Теперь в муже ты находишь Христа. Теперь, если ты слушаешься мужа, ты слушаешься Христа. Если ты не слушаешься мужа, ты не слушаешься Христа. То есть вот он, Христос, появляется в супружестве. И для мужа, и для жены. И вот эту новую высоту и новое качество приобретает брак христианский. И здесь можно теперь продолжить, да? Это кто совершает? Это таинственно совершает Христос, а видимо совершает священник. Таким образом, видите, все три точки зрения мы соединяем. То есть все три имеют место. Вот все это действительно есть в таинстве венчания. Митрополит Антоний Сурожский, не так давно скончавшийся в Англии, он в одном месте пишет, что когда к нему приходили венчаться, то вот эту вот беседу, которая даже нам сейчас с вами, может быть, была немножко трудна, он заводил с женихами и невестами. И пока, говорит, если они этого не понимали, то он им советовал подождать. То есть для него важно было, чтобы жених с невестой были внутренне готовы действительно вот это новое качество Христа и Церкви принять в свои взаимные отношения и в свой брак. Вот. Потому что без этого опять получается ну, некое формальное обрядовое действие. Еще одно таинство, или освящение. Вот это уже для больных. Христос, когда посылал учеников, Он сказал, многих больных мазали маслом и исцеляли. А апостол Яков потом пишет, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Значит, исцеление души и тела, исцеление телесной болезни, очищение от грехов. Где в этом таинстве мы видим Христа? То есть, каково, как присутствует Христос в таинстве, мы его привыкли называть соборование, да? В каком качестве здесь Христос?
Семь раз помазать священника,
где Христос исцеляет, да. То есть Христос здесь врач, да? Здесь Христос врач душ и телес. То есть присутствие Христа в этом таинстве – это присутствие целителя. Ведь в Евангелии почти на каждой странице мы находим, что Христос исцеляет больных, да? Вот. И вот это действие, оно происходит через соборование. Здесь Христос как чудотворец. У нас была лекция, да, Христа чудотворца. Вот в таинстве соборования мы имеем дело с Христом чудотворцем. Вот здесь именно, чтобы нас врачевать. Врачевать наши недуги и телесные, и душевные. Врач душ и телес. А по субботам елея помазания не имеет отношения ни к миропомазанию, ни к елея освящению. Елея помазания – это преподать, это способ преподачи благословения. Как можно благословить? Словом, осенив крестным знаменем, возложив руку, иконой, крестом, елеем, окропив водой. Это все разные способы преподачи благословения. Вот. Хотя, конечно же, вот я знаю одну женщину, она пришла в церковь, у нее сильно болела голова. Вот. Впервые в жизни пришла в церковь. Как раз попала в субботу, вечером все подходят под елей, и она подошла. Батюшка ее помазала, голова перестала болеть. Вот. Она навсегда осталась в церкви, сегодня она монахиня. Да уж давно она монахиня. Вот. А все началось с того, что вот она исцелилась через это. Причем она вообще-то даже не ожидала этого исцеления. Она видит, все пошли, она пошла. Ее помазали, голова перестала болеть. И вот это послужило этим толчком, через который уверовала, стала христианкой. То есть в таинстве соборования мы имеем Христа Чудотворца, реально присутствующего, реально действующего и реально исцеляющего. И последнее таинство – священство, рукоположение. Значит, епископ возлагает руки и возводит человека в сан диакона, в сан пресвитера. Собор епископов возлагает руки и возводит в сан епископа, да? То есть священнослужение. И епископов, и диаконов, и епископов, всех без разбору, можно называть одним словом священник. Когда говорят священство, имеет в виду и архиереев, и пресвитеров, и диаконов. Каким образом в таинстве рукоположения присутствует Христос? Во-первых, Христос его установил. Христос избрал учеников, кого восхотел. И мы уже вспоминали сегодня слова, когда на Пасху Христос дунул и сказал: «Примите Духа Святого. Кому простите, простится, на ком оставить, останется». Можно сказать, что вот тогда он дал им вот этот дар священства, который они получили, и дальше уже передавали его через возложение рук. Но сегодня мы уже построили наше размышление на сопоставление вот разных конфессий христианских. Собственно, сделаем и сейчас так. Как воспринимает протестант своего пастора, пресвитера? Он его воспринимает как проповедника, как наставника, как руководителя общины. Они возлагают руки, но этому возложению рук они не придают значения таинства. Это просто некое действие, инаугурация, что ли. Это человек принимает должность. Он над ним молится, да, чтобы Господь его благословил. Значения таинства нет, поэтому не придают никакого значения непрерывности рукоположения, и этой непрерывности не имеют. То есть апостольского преемства рукоположения у них нет. Интереснее и вот опять более вот тонкое различие Запада и Востока, которые начались очень далеко. Я вот сейчас не буду говорить, что на Западе, что на Востоке, а вот реально. Две точки зрения. И вот какой точке зрения вы отдадите предпочтение? Одна точка зрения. Священник – это наместник Христа. То, что говорит священник, это говорит Христос. Что делает священник, через него делает Христос. Другое. Священник – это ученик Христа, который имеет благодать священнодействовать, учить и так далее. Вот что вам ближе? Второе, да? Как? Понятнее ученик. Да, ну вот, значит, все-таки народ православный в этом зале. Да. Латинская точка зрения какая? Теперь уж более буду говорить четко. Священник – это викарий Христа, то есть наместник Христа. Иногда священнику не обязательно молиться. Ему достаточно произнести слова Христовы. Вот литургия, когда освящаются святые дары, православный священник молится о сошествии Святого Духа на дары, чтобы Дух освятил это дары, притворив их в тело и кровь Христа. Католический священник об этом не молится. Эта молитва называется в литургике «Эпиклезис». Католическая миссия, ее нет. А что там делается? Он просто произносит установительные слова. «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя». Все. Православный священник эти слова говорит? Как нет? Вы их разве не слышите на литургии? Говорит, он их тоже говорит. Но мы этим не ограничиваемся. То есть православный священник произносит эти слова, но обязательно еще и эпиклезис, то есть молитва не спасла не Духа Святого. Там достаточно эти слова сказать. Ну, грубо говоря, если ты Христос, вот Христос сказал, примите, идите, это мое тело, значит, так и есть. То есть молиться уже не обязательно. Вот это очень интересный момент, вот, что, то есть это основа папизма. Отсюда уже дальше можно перейти к учению о римском папе, тоже как о викарии, как о наместнике Христа. И они говорят, что Христос присутствует в церкви в двух видах. В виде святых даров и в виде римского папы. То есть два вида, как Христос присутствует в церкви. Но православная церковь, она не сказать, чтобы совершенно чужда была вот этой латинской позиции. Для православного верующего тоже, что говорит священник, говорит Христос. Но здесь опять как бы целомудреннее, что ли, тоньше, скромнее, может быть, даже само это отношение. То есть священник, он имеет харизму, он имеет благодать. Вот он имеет Духа Святого, который дунул Христос. Но священник все-таки не может говорить, как Христос. Христос говорил, древним было сказано, а я говорю вам. Может так батюшка сказать? Батюшка может только сказать, что Христос нас учил так. То есть он преподает Христа, а он не вместо Христа. Вот это очень важный момент для восточного сознания, чтобы видеть ученика Христова, имеющего благодать совершать вот эти все священнодействия, учить, наставлять, управлять народом Божиим, но никаким образом не подменять как бы собой Христа. Мы не наместники Христа. Но я видел священников наших православных, которые очень даже по-писке все это понимают. Они четко говорят, что ну вот ситуация, например, на одном приходе. Бухгалтер подает заявление на увольнение. Батюшка не соглашается. Она все равно говорит, батюшка, простите, но я ухожу. Он ей говорит, я ж тебя не благословил уходить. А раз я не благословил, значит Христос не благословил. А раз ты все равно уходишь, то уходишь от Христа. Значит, ты отлучена от церкви. Ну, логика, скажем так, железная. Комар носа не подточит, бухгалтерша в рев, в слезы, и звонит уже на другой приход и консультируется. Это что теперь? Она отлучена от церкви всего лишь за то, что она решила вот, уволиться. Вот. Потом, когда пошла разборка, батюшка говорит, что лучше значит, осудить весь мир, чем священника. Ну, вот такого рода перлы, да, из уст пастыря. Этот человек, ну, наверное, тут уже, не знаю, он наместник Христа или уже даже что-то еще большее. Вот. Вот это, конечно, грех. И вот такой папизм, он у нас, к сожалению, присутствует тоже очень сильно. Он скорее психологически, что ли, у нас присутствует. И это, конечно, неблагочестиво и неверно. Хотя в какой-то мере мы не можем ведь действительно отрицать, что, да, когда, допустим, верующий человек целует руку священника, то что он делает? Он целует руку Христа, да? То есть, с одной стороны, мы тоже не чужды этого понимания. Да, действительно, и честь, воздаваемая священнику, там вот на службе коврики стелят, это кому стелят? Это Христу стелят, да? А наступает вообще-то батюшка, да? То есть, этот момент есть. Этот момент вот викариатства, он и у нас есть. И он и оправдан. Но, как вот всегда, надо вовремя остановиться, надо иметь какую-то чуткость. И никогда не доводить до логического конца. Потому что всякая мысль, доведенная до логического конца, это абсурд. У человека всегда надо где-то вовремя удержаться. Вот. А как пошел дальше, вот, и придешь... Потому что ведь в конечном счете викарий Христа это кто? Антихрист. Понятное дело. То есть антихрист и переводится на русский вместо Христа. То есть тот, кто действует вместо Христа. Вот, поэтому, если эту идею доводить до логического конца, то мы дойдем очень далеко. Вот. А другая крайность протестантская. Ничего в нем нет. Это обычный брат Петр. И ничего такого. Вот просто его выбрали, поставили. Ну, должен же кто-то управлять колхозом. Вот, значит, оно и есть. А православное понимание – это наличие вот, благодати Христовой для совершения вот всех этих таинств, в которых действительно благодатно незримо, таинственно и никакому уму непостижимо присутствует и действует и живет сам Христос. Ну вот, это некоторые размышления о Христе в таинствах церковных. О той тайне, которой говорит апостол Павел. Тайна сия – Христос в вас.